Добрый день, уважаемые зрители. Итак, сегодня мы проводим из нашего помещения в Центре иммунологии и репродукции в Москве на Овчинниковской набережной. Проводим очередную видеопередачу, видеопрограмму, которая имеет название «В ЦИРе и в мире». И мы ведем эту программу в прямом эфире по нескольким социальным сетям. И планируем, что эта программа будет идти регулярно. Ну и после того, как прямой эфир закончится, мы одновременно ведем профессиональную видеосъемку, и будет уже студийный вариант этой записи вместе со ссылками на цитируемые статьи, на какие-то картинки, изображения. И поэтому, если вас заинтересует тема этого эфира, то тогда можете спокойно посмотреть студийный вариант. Итак, прямой эфир. Прямой эфир показывает, что мы живы, что Игорь Иванович Гузов действительно существует. И я говорю об этом с некоторой долей иронии, потому что когда мы только-только начинали, и когда образовался наш центр в конце 90-х годов, на нашем сайте была очень популярная колонка, которая называлась «Задайте вопрос гинекологу». И я отвечал на вопросы вечером, как правило. Это было где-то 30-40 вопросов ежедневно. Я отвечал на них в режиме блиц. И возникла такая... Возникла у некоторых пациенток и читательниц нашего блога тогда, в конце 90-х годов, такая теория о том, что Игоря Ивановича Гузова вообще не существует, что это некий проект, что это некий миф. И когда пациентки переступали порог моего кабинета в Институте ревматологии, где мы тогда вели приемы, они заходили, улыбались, так искоса посматривали и говорили: «Игорь Иванович, так вы действительно существуете?» Я говорю: «Да, можете, я существую, пожалуйста, можете потрогать». И они начали трогать. И дальше возник следующий миф, что если потрогать за рукав Игоря Ивановича, то тогда обязательно забеременеешь. И начали приходить пациентки, которые говорили: «Игорь Иванович, можно так вот вас я потрогаю?» Вот. И это были очень интересные годы, когда гинекологический женский интернет был только-только в таком начинающем варианте. И все было безумно новым, безумно интересным. Но вот если говорить по поводу мифологии, то я хотел бы сказать, что на самом деле действительно мы довольно-таки часто встречаемся с такими состояниями, которые характеризуют снижение фертильности, когда иногда пациентке достаточно бывает поговорить с врачом или просто сделать какие-то первые шаги для обследования или лечения, и достаточно быстро срабатывает система. С чем это связано? То есть на эту тему сейчас существует достаточно большое количество литературы, и такие случаи научно описаны. И это связано с тем, что регуляция центрального звена менструального цикла идет со стороны гипоталама гипофизарной системы. То есть на уровне гипофиза существует так называемый пульсовой регулятор ритма, который очень хорошо описан. И этот пульсовой регулятор ритма каждый час примерно, то есть это называют циркоральные или околочасовые ритмы, дает разряд выделения гонадотропин-релизинг гормона. И дальше уже вот эти разряды гонадотропин-релизинг гормона, которые по системе портальной гипофиза поступают к клеткам гипофиза, вызывают выделение, регулярную секрецию ЛГ и ФСГ. И вот эта вот регулярная секреция обеспечивает нормальную работу системы, которая управляет овуляцией. Если возникают нарушения, которые связаны с амплитудой ритма выделения гонадотропин-релизинг гормона, либо же какие-то изменения, которые связаны с частотой выделения, то тогда нарушается соотношение между гормонами гипофиза ЛГ и ФСГ, и при этом возникают иногда нарушения, которые характеризуется ухудшением качества овуляции и снижением вероятности наступления беременности. И вот этим нарушением они возникают далеко не у всех женщин. И на сегодняшний момент западные исследователи выделяют два типа гипоталамической регуляции у женщин. То есть гипоталамус робустус, то есть гипоталамус сильный, и гипоталамус фрагилис, то есть так называемый хрупкий гипоталамус, который, собственно говоря, если есть вот этот хрупкий гипоталамус, то тогда возникает нарушение иногда соотношения между различными гонадотропными гормонами, между ЛГ и ФСГ, ритмика выделения этих гормонов. Это приводит к нарушению ритмики и работы доминантного фолликула, ухудшается качество овуляции, происходит рассинхронизация между работой доминантного фолликула и образовавшегося на его месте желтого тела, и при этом возникает иногда нарушение, которое связано со снижением фертильности. Вот. Поэтому для того, чтобы вот эта система регуляции гипоталамо-гипофизарно работала эффективно и хорошо, важно, чтобы, конечно, те женщины, у которых вот идет такая склонность к ухудшению качества овуляции в ответ на какие-то стрессовые моменты, могла всегда понимать, что вот эти лишние стрессы, иногда мучительное ожидание беременности, составляют проблему и ухудшают вероятность наступления беременности. Вот. И, конечно, я хотел бы рекомендовать, чтобы сейчас наши пациентки могли обратиться к нашим врачам. Уже у нас появилось новое поколение врачей, то есть это врачи нашей академической группы, вот из присутствующих здесь и Антон Сергеевич Ермолаев, и Елизавета Аркадьевна Хрипач. Вот, пожалуйста, обращайтесь к нашим врачам, получайте заряд бодрости, и я думаю, что у многих из вас эти врачи помогут, потому что мы с ними проводим очень интенсивную обучающую работу, и я думаю, что, в общем-то, это будут очень хорошие, известные московские врачи, потому что действительно то, что мы сейчас даем вот в плане нашего образовательного процесса по репродуктивной эндокринологии, я думаю, что это единственное место в Москве, где можно получить вот такие достаточно глубокие знания. Это то, что происходит в ЦИРе. А теперь то, что происходит в мире репродуктивной медицины в мире. И здесь, конечно, очень значимая, мне кажется, статья, которая вышла на прошлой неделе в журнале Science. Вы знаете, что это один из известных таких и старых журналов, который посвящен науке, не только биологии, но и другим отраслям, но вот проблемы, которые обсуждаются там на фундаментальном уровне, они очень значимы, и публикации в журнале Science бывают достаточно значимы. И вот на этой неделе появилась статья, которая называется Exploring Early Human Embryo Development, то есть исследование развития эмбриона на ранних сроках. И статья довольно-таки известных авторов, то есть это Джанет Россан и Патрик Тем. Джанет Россан – это врач, вернее, биолог-исследователь, который работает, родилась она в Великобритании, но работает сейчас в Торонто, в Канаде. И профессор Тем – это профессор, который работает в Сиднее, этнический китаец, родившийся в свое время в Гонконге, когда Гонконг еще входил в содружество, британское содружество наций. И совместно эти два автора в свое время совместно издали достаточно фундаментальное руководство в 2002 году, которое называлось «Развитие мыши», то есть посвященное эмбриологии мышей. И что пишут эти авторы вот в этой статье, которая, в общем-то, возможно, знаменует собой появление, ну, то есть фактически революцию в биологии, которая, как всегда, наступает достаточно иногда неожиданно. То есть эти авторы пишут буквально следующее. То, что в настоящее время эмбриология человека зашла в тупик с их точки зрения, Эта тупиковая ситуация связана с тем, что мы не получаем достаточное количество сведений, которые касаются именно развития эмбриона человека, которые позволили бы расшифровать ряд механизмов, которые возникают внутри организма женщины во время имплантации бластоциста, после имплантации бластоциста и на этапе ранней плацентации. То есть они говорят о том, что достаточно хороший прогресс был достигнут в изучении тонких механизмов, которые управляют эмбриональным развитием и имплантацией у мыши. Мышь является такой очень значимой моделью. Но оказалось, когда начали сравнивать то, как развиваются эмбрионы человека и как развиваются эмбрионы мыши, то полного соответствия между тем, как идет это развитие, какие-то есть расхождения. В частности, они говорят о том, что если взять эмбрион человека на пятый день эмбрионального развития, то есть это тот этап, на котором проводится подсадка эмбриона в полость матки, то у человека идет разделение на наружную трофэктодерму, эпибласт, примитивную эндодерму и окруженную этими слоями так называемую внутреннюю клеточную массу, ACM. Так вот, если уже к пятому дню, к аналогичному дню развития у мышиного эмбриона это разделение происходит полностью, то у эмбриона человека детерминированность развития разных листков еще не полностью определена. И в частности, если взять на этом этапе клетки трофэктодермы человека, то из нее можно вырастить полноценный эмбрион. То есть специализация вроде бы уже пошла, но если мы проводим берем клетку у такого эмбриона, то из клетки трофэктодермы можно вырастить обычно нормальный эмбрион, и это говорит о том, что специализация клеток человека и формирование вот этих листков на этих всех стадиях идет не одинаково. И они говорят, что это достаточно серьезная проблема, потому что часто бывают волны, то есть когда идет развитие эмбриона на малых сроках, там происходят волны стирания и повторной уже другой записи так называемого геномного импринтинга, то есть идут своего рода эпигенетические волны, которые могут быть у человека совершенно другими, и это будет говорить о том, что из-за этого мы многого не можем понять. И вот они ставят так вопрос следующим образом. На сегодняшний момент имеющиеся в распоряжении эмбриологов так называемые двумерные среды позволяют выращивать эмбрион человека примерно до 12-дневного состояния. То есть это с учетом того, что обычно эмбрионы человека подсаживаются в полость матки на сроки 5 дней, то это 5 дней плюс 5 дней плюс еще 2 дня. И дальше в этих средах эмбрионы человека развиваться уже не могут, потому что происходит после 12 дней распад этих эмбрионов. Это первое. И второе, то, что они говорят, то, что мы мало того, что не можем изучать эмбрионы, которые имеют стадию, когда уже идут активные процессы имплантации и плацентации, но также и кроме этого существуют юридические ограничения. То есть они говорят, что некоторые юрисдикции, формулировка такая очень обтекаемая, некоторые юрисдикции позволяют исследовать эмбрионы человека, которые получаются в результате ЭКО, до 14 дней. Почему это идет такое ограничение 14 дней? То есть 14 дней это срок, который соответствует последнему дню до задержки менструации. Если идет обычный менструальный цикл, то тогда овуляция происходит на 14 день цикла. В этот день происходит зачатие, и это нулевой день развития эмбриона. Соответственно, 14 день это 28 день цикла. И следующий день это уже является 15 день, то есть 4 дня. 4 недели беременности плюс 1 день, это уже 15 день, и большинство так называемых юрисдикций, на которые ссылаются эти авторы, не разрешают никакие исследования с человеческими эмбрионами, которые проходят после вот этого срока. Почему? Потому что начиная с 15 дня развития беременности начинается развитие нервной системы у эмбриона, и поэтому по этическим соображениям те страны, а это далеко не все страны, которые разрешают эксперименты над плодами человека, над эмбрионами человека, то уже с этого срока обычно запрещаются любые совершенно эксперименты с этими эмбрионами, человеческими эмбрионами, потому что эмбрион воспринимается с точки зрения этической и легальной как человеческий организм. Вот. Но они пишут, что из-за того, что идут вот это вот 14-дневное ограничение юрисдикции, мы получаем очень серьезные проблемы, потому что мы не можем изучить процессы, которые значимы для того, чтобы можно было в дальнейшем решать проблемы. Они ссылаются на проблемы со здоровьем будущих детей, потому что мы просто не знаем, что реально происходит в полости матки на биохимическом и генетическом уровне с эмбрионами вот данной стадии у человека. Они говорят о том, что есть методика, которая позволяет редактировать гены. Она называется CRISPR-Cas. То есть это методика, которая взята была у бактерий, у которых существует так называемый горизонтальный перенос генов. То есть мы можем взять ген, отредактировать его и вернуть его на место с помощью таких векторных систем, которые позволяют эти гены редактировать. И таким образом на ранней стадии мы можем отредактировать гены у одного из бластомеров, дальше из этого бластомера вырастить полноценный эмбрион, эмбрион этот подсадить в полость матки, и таким образом данный эмбрион будет свободен от генетического какого-то генного дефекта, который был у родителей, и это позволяет рассчитывать на рождение ребенка. То есть вот идет вот такого рода аргументация, и они говорят, что вот получается, что существуют очень серьезные юридические помехи для того, чтобы можно было проводить исследования над эмбрионами на этом сроке. Но с точки зрения технической, как говорят эти авторы, а эти авторы являются одним из наиболее авторитетных лиц вот в области работы со стволовыми клетками и в области биологии развития. То есть это не случайная статья, которая так просто случайно появилась. Это выражение целого как бы круга мнений и определенного круга медицинских кругов, медицинской общественности, которые занимаются этими вещами, что вот нужно как-то принимать решение об этих 14 днях на официальном уровне. Почему? Потому что уже разработаны так называемые трехмерные среды, которые позволяют воспроизвести ситуацию, которая имеется в полости матки у женщины. И тогда в этих трехмерных современных средах человеческие эмбрионы могут проходить и 14-дневную стадию развития, и остальные стадии развития также. Вот. И ставя так вот задачу достаточно категорично, что нам нужно работать над эмбрионами человека после того, как уже проходят вот эти сроки, которые ограничивают возможности работы над эмбрионами человека, как они говорят, в некоторых юрисдикциях, потому что есть огромное количество юрисдикций, где такие эксперименты запрещены вообще. То есть вообще нельзя проводить никаких экспериментов над человеческими зародышами, потому что считается, что это новое существо, он маленький, но все-таки человек, над которым нельзя делать никаких абсолютно экспериментов. Какие пути обхода вот этого 14-дневного ограничения или 14-дневного запрета предлагают авторы в этой, как я сказал, уже достаточно революционной статье, которая, может быть, пройдет и незамеченной, но мне кажется, что она появилась далеко не случайно именно сейчас. И что они предлагают? Первое, что они предлагают, это то, что, в общем-то, можно использовать не мышиные эмбрионы, а эмбрионы приматов и проводить исследования над обезьянами. Эмбриональная программа которых очень близка к программе человека. И мы тогда будем получать гораздо больше информации по поводу эмбрионов обезьян, чем мы получаем эмбрионов, при изучении эмбрионов мышей, для того, чтобы можно было выводить какие-то выводы по поводу того, что же происходит реально у человека. Но тут же они оговаривают, что да, вот эта методика, она имеет свои перспективы, но имея эти перспективы, такая методика все-таки столкнется с тем, что существует, как они говорят, animal ethics, то есть этика, которая связана с общением с животными или законодательством в сфере обращения с животными, и что здесь, конечно, мы попадаем в такую зону, что вот как-то неэтично работать с такими эмбрионами, потому что защитники животных могут возражать против такого, но вот такой вариант возможен, но существуют вот эти ограничения, которые связаны с этикой животных или работой с животными. Второй путь, который они предлагают, это путь, который связан с тем, что мы работаем не с, конкретно с эмбрионами, а просто с клетками, которые получаются от эмбрионов. И они говорят о так называемых эмбриональных стволовых клетках, с которыми можно работать в разных направлениях, то есть получать какие-то отдельные листки, которые будут имитировать развитие тканей эмбриона на разных сроках, которые связаны с разными этапами развития, но это будет не целиком эмбрион, а просто какие-то отдельные там энтодермы, эктодермы и так далее, и так далее. И вот данные, которые связаны с включением или выключением генов на этом этапе, они будут давать какую-то достаточно значимую информацию, которая касается этих вещей. Вот. Но тут же оговариваются и говорят, что все равно тогда мы не будем получать комплексного описание тех процессов, которые происходят, потому что те процессы, которые сейчас достаточно хорошо изучены на животных, в частности на мышиных эмбрионах, говорят о том, что различные листки, различные закладки различных органов и систем, они друг с другом всегда взаимодействуют. И когда мы вычленяем какую-то уже ткань, находящуюся на этапе дифференцировки, и выводим ее из того контекста, который существует при развитии внутри организма эмбриона, мы будем получать не совсем достоверную информацию. Полноту информации мы получать здесь не можем. И дальше начинается самое интересное, то, как они предлагают решить эту проблему. То есть решение проблемы предлагается весьма оригинальным способом. То есть они говорят о том, что можно взять у эмбриона так называемые стволовые клетки, и это уже не будут гаметы. То есть мы берем у эмбриона одну клетку, и пускаем этого эмбриона, то есть пускаем эту клетку по пути развития эмбриона. И дальше тогда получается, в результате такого пути развития мы будем получать не эмбрионы, а эмбрионоподобные структуры, которые, по мнению авторов, весьма напоминают эмбрионы. И тогда, как пишут эти авторы, если мы будем рассматривать вот эти эмбрионоподобные структуры не как человеческие эмбрионы, а как некие экспериментальные объекты, над которыми можно проводить вот эти все эксперименты на всех практически стадиях развития внутриутробного плода, то тогда, в общем-то, здесь вообще оказывается так, что мы можем договориться, что предмет этики и юридические аспекты, которые связаны с экспериментами над человеческими эмбрионами, здесь будут неприложимы. И поэтому они предлагают ввести новые терминологии, то есть называть эти эмбрионоподобные структуры, которые весьма напоминают человеческих эмбрионов и которые запущены в развитии стволовой клетки, эмбриоидами. И тогда вот такая игра в слова, что мы называем это эмбриоидами, приведет к тому, что можно тогда совершенно спокойно открыть все пути для того, чтобы можно было изучать эти структуры, эмбриоидоподобные структуры на разных этапах развития, включая и выключая гены, делая различные нокауты, применяя методику генного, нокаута генов, когда мы выключаем какой-то ген и смотрим, что происходит. Делать редактирование генов с помощью вот этой методики CRISPR и так далее. То есть мы можем тогда делать любые. И тогда у нас появляется слово эмбриоид, дальше появляется слово, если мы имеем дело с бластоцистом, бластоид. Если мы имеем со следующим этапом развития эмбриона, тогда мы его назовем гастролоид. Вот. Ну и так дальше, если продолжать такой аналог, то тогда уже, если этот организм будет продолжать развиваться дальше, но они называют это не организмом, а некая entity, то есть некая сущность, которая очень похожа на эмбриоид, мы тогда можем получить на следующем этапе фетоида, и на следующем этапе мы можем получить гоминоиды, над которым тоже можно проводить любые эксперименты. То есть вот такая игра слова абсолютно на полном серьезе. То есть вы можете взять последний журнал Science и почитать, что существуют такие предложения, которые касаются того, что путем того, что вместо работы с клетками эмбриона, которые получены в результате оплодотворения сперматозоида и яйцеклетки, мы у эмбриона возьмем стволовую клетку и направим ее по пути развития, опять по пути развития целого эмбриона. Если мы назовем эту структуру эмбриоид или embryo-like structures или embryo-like entities, то есть если мы возьмем это как подобные структуры, тогда можно проводить любые эксперименты. Ну, я не знаю, как к этому относиться, но, в общем-то, здесь дело достаточно серьезное, которое, конечно, требует того, чтобы просто, ну, по крайней мере, медицинская общественность, а может быть, и общественность вообще знала о таких предложениях, которые действительно революционизируют науку. И здесь, конечно, мне напоминает все это мое общение. Мне посчастливилось быть знакомым с академиком Жеромом Лежоном. Это директор, покойный уже директор Института генетики в Париже, очень известный генетик, который был первооткрывателем причины синдрома Дауна. То есть вот причину синдрома Дауна, что синдром Дауна связан именно с трисомией по 21-й паре, открыл Жером Лежон. И наше общение было где-то в 93-м и в 94-м году. То есть мы познакомились, когда он приезжал в Москву, и я помогал ему встретиться с академиком Бочковым. Вот. После этого мы еще встречались в Хьюстоне, в Америке. Вот. И после того, как прошла еще пара лет, где-то в 95-м году, на одной из выставок ко мне подошел иммигрант русский, потомок грузинских аристократов, который сейчас живет в Хельсинки, Александр, и сказал, что вот профессор Жером умер, но вот он приехал ко мне показать мне перевод его статьи профессора Жерома Лежона, которая называлась «Человек есть человек есть человек». То есть вот эта вот фраза «человек есть человек есть человек» – это одна фраза, которая «the man is a man is a man», которая связана с одним из источников английской литературы. И там шла речь о том, что были заморожены эмбрионы, родители их развелись, и что нужно было делать в Англии с этими эмбрионами, или подсадить их в матку женщинам для того, чтобы эти будущие маленькие человечки родились, либо их уничтожить, потому что отцы в это время развелись, будущие отцы развелись с матерями, и получалась такая очень сложная этическая проблема. И профессор Жером Лежон, он считал, что человек на этом этапе, вот начиная с самых ранних этапов развития, является уже полноценным организмом, который развивается. И этот полноценный организм нужно уважать. И если нам нужно проводить какие-то сложные эксперименты или же заниматься изучением этих структур, то мы должны все-таки находить какие-то другие пути для того, чтобы не проводить подобного рода эксперименты. Потому что кто знает, в общем-то, может быть, дальше можно будет захотеть сделать такую гоминоидную структуру, над которой тоже можно производить какие-то эксперименты, редактировать гены. Вот это, конечно, с моей точки зрения, исключительно значимый для всего общества факт. Если такая система начнется, если мы начнем проводить редактирование генов, то тогда совершенно спокойно мы можем собирать новые организмы, менять там гены, собирать хромосомы. Я просто помню, несколько лет назад в одной из передач канала Discovery показывали генетика, который испанец работал в какой-то одной из лабораторий, но, по-моему, не в Испании, в какой-то другой стране, который всерьез говорил о том, что он хочет, и несмотря на любые этические запреты, он будет этим заниматься, то есть он будет редактировать человеческие хромосомы, менять гены так, что, в принципе, можно совместить, допустим, очень талантливого футболиста с мозгом Эйнштейна и красотой, там, допустим, Ален Делона, там, или кому как это все понравится. То есть вот это достаточно серьезно все. И то, что сейчас происходит, вот эта публикация в журнале Science, мне очень напомнила роман Герберта Уэллса «Пища богов», «The Food of the Gods». Роман, к сожалению, плохо переведен на русский язык, то есть есть несколько переводов, но все они страдают теми или иными недостатками, но суть заключается в следующем. То есть описывается некая научная атмосфера научного общества конца 19 века Англии. То есть они собираются, они читают доклады, работает волшебный фонарь, который показывает слайды на стекле. Люди набирают какие-то пакетики с едой и пока гаснет свет, успешно поглощают эту еду. И вот профессор Редвуд, биолог, который занимается динамикой развития, показывает, как идет развитие, что в начале развития вот это медленно, 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 а потом вдруг случается скачок, и после этого скачка опять начинается более замедленное развитие. Этот скачок профессор Редвуд объяснял тем, что в питательной среде, в которой развивается организм, появляются некие вещества, которые резко стимулируют рост. Услышав этот доклад, химик Бентингтон вспомнил, что он выделил из растений, с которыми он работал, алкалоиды, которые вызывали мощный толчок роста. И вот из этого содружества идеолога, который сказал, что мы можем найти какой-то фактор, который вызывает резкий рост, и химика, который сказал, а я могу это сделать, получается вещество, которое получило название «пища богов» и которое привело к появлению абсолютно новой расы людей, то есть людей, размеры которых многократно превышали размеры обычных людей. Ну и там описывается вся сеть эти коллизии, которые возникали в результате того, что старая раса людей, которая существовала до этого, столкнулась вот с этим новым, молодым и достаточно, ну, в общем-то, претендующим на достаточно хорошее такое главенство внутри общества новой расы. И это привело к тому, что фактически старая жизнь, которая характеризовала обычные какие-то отношения, она полностью исчезла. То есть вот и суть романа заключается в том, что вот эти вот революционные события, революционные известия в науке, они появляются исподволь, не сразу и незаметно. И вот похоже, что вот это одна из статей, которая появилась в журнале Science на прошлой неделе, она знаменует вот одну из таких публикаций, потому что я думаю, что это не предложение, это уже некая декларация о том, что существует некое научное сообщество, которое приняло решение, что вот этот вот 12-дневный барьер развития человеческого эмбриона в среде питательной, он уже будет перейден в ближайшее время, потому что разработаны среды, так называемые трехмерные среды, которые позволяют этим эмбрионам развиваться вне организма матери после 14 дней беременности. И нужно преодолеть этот 14-дневный барьер некоторых юрисдикций, который обязательно будет преодолен так или иначе, в том числе с помощью вот этой игры слова. Поэтому наше общество должно быть готово к тому, что вот подобного рода, действительно, если подобного рода эксперименты начнутся, то тогда мы получим действительно совершенно новые методики, которые приведут к, возможно, рождению людей с совершенно новыми, доселе неизвестными качествами. По крайней мере, конечно, вот такие опасения возникают. Тогда давайте мы вернемся к тому, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, то есть это к витаминотерапии во время беременности. То есть оставим эту неприятную тему, поговорим о приятном, о витаминах. Я хотел бы сказать, что современные врачи, акушеры-гинекологи, они, конечно, не всегда правильно понимают вообще, что такое витамин. То есть потому что плохо знают, как витамины работают, назначают иногда абсолютно не думая о том, какие концентрации витаминов содержатся в тех или иных препаратах. И, ну, наверное, их можно понять, потому что кажется, что препарат, который ты приходишь и покупаешь во всех странах мира без рецепта, он будет абсолютно безвреден и не влиять никак на человека. На самом деле, это достаточно серьезная проблема, которая стоит перед всеми современными странами, потому что когда Европа объединилась, вдруг оказалось, что страны, которые раньше имели друг с другом между собой таможни, убрали все границы, убрали все таможенные барьеры, а законодательство о торговле различными препаратами, в том числе витаминными препаратами, пищевыми добавками, осталось прежним. И вот эта проблема остро очень стала, что давайте приведем как-то наши хотя бы представления о том, что такое безопасно и что такое опасно, в порядок. И вот это движение западных стран, прежде всего европейских стран, для того, чтобы привести в порядок хотя бы представление о том, каковы дозы безопасных различных витаминных препаратов, оно началось достаточно активно где-то в конце 90-х годов. Меня эта проблема заинтересовала тогда, когда в начале 2000-х годов мы с профессором Ефимовым, покойным, начали заниматься проблемой гомоцистеина. Ну, то есть профессор Ефимов, это был признанный авторитет в этой области, он был зачинателем исследований на гомоцистеин тогда, где-то еще в конце 90-х годов, и был очень-очень большим энтузиастом того, что выявление гипергомоцистеинемии и лечение своевременной гипергомоцистеинемии будет приводить к значительному улучшению и состояния человека, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и различных осложнений беременности. Гомоцистеин – это промежуточная по химической это аминокислота, но которая не входит в число 20 аминокислот, потому что она возникает только в процессе метаболизма метионина. То есть существует ряд химических процессов в организме, которые требуют отдачи метильной группы. Вот эту метильную группу может, донором метильной группы может быть во многих реакциях аминокислота метионин. Она отдает метильную группу, превращается в гомоцистеин. И для того, чтобы опять из гомоцистеина образовался метионин, нужно, чтобы гомоцистеин обратно получил эту метильную группу. И таким образом существует постоянно цикл внутри организма, когда из метионина получается гомоцистеин, и гомоцистеин постоянно превращается обратно в метионин. И вот в этом процессе превращения гомоцистеина в метионин очень большую роль играют витамины группы В, в частности, ну, основной это витамин В6 и витамин В12, но главное это фолиевая кислота. То есть фолиевая кислота как раз и обеспечивает то, что работает цепочка ферментов. Вот. А цианокобаламин как раз является, это витамин В12, тем веществом, которое вот отдает эту метильную группу, которая возвращается к гомоцистеину и делает его обратно метионином. Гомоцистеин, хотя относится к группе аминокислот, оказался веществом достаточно агрессивным к сосудистой стенке, и поэтому если процесс обратного превращения гомоцистеина в метионин нарушается, тогда гомоцистеин начинает накапливаться внутри организма человека, и повышается риск различных расстройств, которые связаны с нарушением функции эндотелия, то есть выстилки сосудов. И вот тогда, когда мы начали заниматься этой проблемой и осознали проблему гомоцистеина, мы начали анализировать то, что существует вообще в мире, если выявляется повышение уровня гомоцистеина. Ну и оказалось, что существуют протоколы, которые были связаны с тем, что назначается фолиевая кислота в больших дозах. Что такое большие дозы фолиевой кислоты? Существуют профилактические дозы фолиевой кислоты. Это примерно 400 микрограмм в сутки или 0,4 миллиграмма. И эта доза была рекомендована где-то начиная с 60-х годов для приема всем женским населением, потому что эта дозировка резко снижает вероятность появления дефектов нервной трубки у плода, то есть так называемой спинобифида, расщепление или незаращение нервной трубки у плода. Это была проблема, ну, по крайней мере, до середины 60-х годов 20 века, которая носила эпидемический характер в некоторых странах, в частности, в Великобритании. И как только поняли то, что эта проблема возникает при дефиците в питании фолиевой кислоты, фолиевую кислоту на Западе начали добавлять в различные продукты питания и выпускать в виде отдельных витаминных препаратов, которые обеспечивали обеспечивали резкое снижение вероятности вот этой проблемы. Поэтому после того, как начались проблемы после того, как начались программы по добавлению фолиевой кислоты в продукты питания, то есть частота заболевания спинобифиды резко в Англии упала и практически носит такой спорадический характер, не чаще, чем остальные пороки развития. Так вот, да, и профилактическая доза во время беременности, она немножко больше, чем обычная профилактическая доза вне беременности, составляет где-то между 0,8 мг до 1 мг, то есть от 800 микрограмм до 1000 микрограмм в сутки. Вот. Но те дозы, которые предлагались авторами и которые мы сами использовали в свое время для снижения уровня гомоцистеина, это были дозы гораздо большего размера. То есть это были дозы по 4, по 5 мг фолиевой кислоты в сутки. То есть это по 4-5 тысяч микрограмм в сутки. То есть 4-5 раз больше, чем рекомендованные дозы. И прежде чем начинать такое лечение, я все-таки погрузился вот в этот мир дозировок витаминных препаратов. То есть это где-то 2001-2002 год, когда мы начинали эту программу. И выяснилось следующее, что англичане начали большую программу по определению минимально безопасных дозировок, на фоне которых точно совершенно нет никаких побочных эффектов. Ну и начали с пиридоксина витамина В6 и пришли к выводу, что минимально безопасной дозировкой является доза 10 мг. То есть на этой дозе ничего не происходит. Если доза выше 10 мг, то иногда они видели какие-то там повышения риска различных проблем со щитовидной железой. Вот. А по фолиевой кислоте они проводили исследования тогда же, в начале 2000-х годов, и добровольцы принимали фолиевую кислоту в дозе до 20 мг в сутки. То есть это примерно в 40 раз, даже больше, чем 40 раз выше, чем рекомендуемая доза. И никаких побочных эффектов со стороны организма, когда назначалась фолиевая кислота в таких дозах, не было обнаружено. То есть все было хорошо, только единственное, что единственным побочным действием, которое они обозначили, это было снижение симптоматики, маскировка симптоматики B12 дефицитной анемии. И мы тогда совершенно спокойно начали назначать фолиевую кислоту в этих дозировках. А наши друзья хорваты быстро подсуетились, и фирма, которая выпускает пищевые добавки, начала выпускать специально для Российской Федерации препарат фулацин, где сразу содержалось 5 мг фолиевой кислоты. И все это начало нормально все развиваться, и все было хорошо, вроде бы. И мы тоже видели, что так идет все нормально. Но где-то в середине 2000-х годов прозвучал первый сигнальный звоночек, что, возможно, все не так. Потому что датчане, которые ведут очень тщательную статистику по своей заболеваемости своих граждан, в частности онкологической заболеваемости, вдруг пришли к выводу, что в группе пациентов, которые были не беременными женщинами, вообще просто это была группа даже не женщин, это там было достаточно много мужчин, и возраст их составлял где-то около 60 лет, ну то есть 60 и больше, в этой группе людей оказалось, что избыточное количество фолиевой кислоты, которую они принимали, приводили к повышению риска развития некоторых видов онкологии, в частности, рака прямой кишки. Нет, рака толстой кишки. Вот. Когда я все это посмотрел, я тогда еще раз просмотрел нашу статистику по нашей лаборатории. Как ведет себя гомоцистеин при различных дозах фолиевой кислоты, когда он повышается и сколько фолиевой кислоты необходимо для того, чтобы его снижать. И когда я проанализировал ту статистику, которая шла по нашей лаборатории, и проанализировал тот опыт, который у нас уже был накоплен несколько лет работы с лечением назначением препаратов фолиевой кислоты для профилактики гипергомоцистеинемии и осложнений беременности, оказалось, что в общем-то миллиграмм, ну максимум 1,5 миллиграмма вполне достаточно для того, чтобы не получать никаких проблем. И мы резко снизили дозировки, рекомендуемые в нашем центре, то есть вернулись к дозировкам вот 1 мг 800 микрограмм, которые шли обычно, и на этом фоне у нас пациентки прекрасно совершенно ведут себя во время беременности, нисколько не повышается риск каких-либо осложнений, и мы полностью уверены в том, что нет никакого риска каких-то проблем. Но дальше получается следующее возникло, то есть в прошлом году уже идут публикации, Я не знаю, как к этому относиться, к различным американским диагнозам и к тому, что идет из Американской ассоциации по аутизму, потому что мне кажется, что проблема аутизма американцами немножко агравирована. Но Американская ассоциация по аутизму опубликовала данные, что если пациентка во время беременности принимает избыточное количество фолиевой кислоты и витамина В12, то повышается риск каких-то проблем, которые связаны именно с риском аутизма. Вот. И если такая проблема возникает, то есть я не знаю, насколько это верно. Но во всяком случае, эти рекомендации о том, что, вернее, выводы о том, что избыточный прием избыточных количеств фолиевой кислоты приводит к риску, повышению риска аутизма, никем не опровергнуты. То есть это публикации 2017 года. Но, в общем-то, меня это не удивило, потому что, ну, понимая, как это все развивается и как, что ты можешь иногда при беременности получать какие-то неожиданные эффекты, то мы, собственно говоря, и не назначали ее. То есть я просто рад за наших пациентов, которые у нас наблюдались, которым мы, начиная где-то с 2004 или 2005 года, после того, как появилась вот эта датская публикация по повышению риска онкологии при избыточных дозах фолиевой кислоты, перестали ее назначать в тех дозах, которые назначались до этого и которые до сих пор назначаются достаточно широко. То есть мы не назначаем нашим пациенткам ни фолацин в нашем центре, ни ангиовид, который тоже содержит то же самое количество фолиевой кислоты, 5 мг фолиевой кислоты. И вот сейчас, конечно, идет вот очень серьезная дискуссия по поводу того, и мы начали об этом говорить, по поводу того, в каких дозировках нужно назначать витамин D во время беременности. И проблема действительно серьезная, потому что есть проблемы гестационного диабета. Это достаточно серьезная проблема, которая может давать осложнения. Вот. И есть риск, есть проблема преэклампсии, так называемая. То, что мы раньше называли поздний токсикоз, потом начали называть гистозом, а сейчас практически уже все перешли на вот это вот слово преэклампсия, которое в советском и в русском акушерстве совершенно другое состояние обозначало в свое время. Ну, пишется трамвай, выговаривается конка, нас уже не переделаешь, наше поколение акушеров-гинекологов, но все равно приходится переучиваться и говорить трудом, но все-таки выговаривать слово трамвай, преэклампсия. Вот. И исследования, которые проводились, действительно показали, что действительно дефицит витамина D приводит к тому, что риск этих проблем повышается, и гестационного диабета, и преэклампсии. Но вопрос заключается в том, какие дозировки назначать. И вот оказывается, что те методические рекомендации, которые были приняты несколько лет назад, без какого-то существенного критического анализа источников, на которых они основывались, делают так, что наши эндокринологи, то есть я имею в виду российские эндокринологи, совершенно спокойно назначают по 4000 международных единиц витамина D в сутки, тогда как обычная рекомендуемая доза всеми международными ассоциациями составляет 800 международных единиц, то есть в 4,5 раза больше, чем это обычно, или в 5 раз больше, чем это обычно рекомендуется, максимальная доза, которая рекомендована при беременности. И здесь, конечно, и они ссылаются на публикации о том, что вот пациентки принимали по 4000 международных единиц в Индии, и там якобы все было очень хорошо, что снижались риски гистоза или там преэклампсии, снижались риски, гестационного сахарного диабета и так далее, и так далее, и так далее. Но почему-то не обратили внимания, что это единственное исследование, которое показывало безопасную дозу в 4000 международных единиц, почему-то не включается ни в какие обзоры, которые связаны с так называемой доказательной медициной, EBM, Evidence-Based Medicine, понимаете? То есть, как правило, то есть об этом говорят, что да, похоже, такое исследование было, да, вот на индийской популяции, индусы, они смуглые, у смуглых людей образование витамина D происходит совершенно по-другому, то есть более медленно, потому что ультрафиолет не попадает в кожу. Вот. И поэтому, конечно, я считаю, что вот мы придерживаемся сейчас существующих на сегодняшний день британских рекомендаций, которые заключаются в следующем, что если идет темный период времени, тогда дозы витамина D можно совершенно спокойно увеличивать. Ну, я имею в виду темный период года, то есть это зима, а когда идет плохая инсоляция, пасмурная погода, можно увеличивать эти дозировки до совершенно спокойно до 1200-1500 международных единиц в сутки. Это абсолютно действительно безопасная доза, которая подтверждена достаточно большим количеством исследований. В большинстве случаев, если идет хорошая инсоляция и хорошие уровни витамина В12, то тогда витамина D в крови, то тогда обычные дозировки 800 международных единиц в сутки бывает вполне достаточно для того, чтобы не было никаких особых проблем. Связь между гестационным сахарным диабетом и дефицитом витамина D, а также между преэклампсией и дефицитом витамина D, не считается доказанным по всем публикациям и требует все-таки дополнительного подтверждения. Хотя очень много данных за то, что это действительно так существует. Вот. И поскольку витамин D, по сути своей, является стероидным гормоном, я бы, конечно, рекомендовал на сегодняшний момент врачам, акушерам, гинекологам все-таки проявлять осторожность при назначении мегадоз этого препарата. То есть компромиссным вариантом является исследование до беременности, на этапе подготовки к беременности или при первом обращении концентрации витамина D. Здесь тоже существует большая несогласованность мнений по поводу того, какую дозу считать достаточной. То есть существует мнение, что достаточно нужно считать дозой это 30 наномоль на литр. Вот, но тогда получается очень большой процент европейского населения сразу оказывается в условиях дефицита витамина D. Вот, но последняя точка зрения западных авторов говорит о том, что на нижней границе нормы нужно считать 20 наномоль на миллилитр, и тогда, в общем-то, оказывается, что это начинает примерно, вот если мы берем вот эти 20 наномоль на литр как нижняя граница нормы, это абсолютно соответствует нормальным показателям здоровья и рисков, которые связаны с риском гестационного диабета или преэклампсии среди обычного европейского населения. Вот. А британцы рекомендуют промежуточную дозу, это 25 наномоль на литр, то есть здесь такой согласованности нет. Но, по крайней мере, у нас появляются хотя бы какие-то точки отсчета, по которым можно вот это все хотя бы как-то назначать. Но экстраполировать данные индийской популяции, развивающейся страны, совершенно другим цветом кожи, чем это сейчас у нас, на всю популяцию и говорить, что доказано то, что доза в 4000 международных единиц в сутки, она является безопасной, это, конечно, неправильно. У британцев также существует и методика лечения дефицита витамина D, который впервые выявляется при беременности, если есть какие-то дополнительные факторы риска. Например, факторы риска гестационного диабета или факторы риска преэклампсии. И тогда вот этими лечебными дозами на сегодняшний день они рекомендуют это до 2800 международных единиц в сутки сроком до 4 недель. Но согласитесь, это не 4000 международных единиц в сутки, которые пациенткам иногда назначаются с первого до последнего дня беременности, даже без какого-либо контроля со стороны витамина D. Вот. Ну, на этом позвольте закончить нашу сегодняшнюю программу. Вот. Я очень рад всем тем, которые присоединились к нашим передачам. Название этой рубрики мы придумали рабочее название, называется «В ЦИРе и в мире». Мы рассказываем о тех событиях, которые происходят в нашем центре и о тех событиях, которые происходят в мире медицины репродукции, в области акушерства, в области гинекологии и вообще, в принципе, в сфере здоровья, которая так или иначе может быть связана с женским и мужским репродуктивным здоровьем. Вот. Большое спасибо за внимание и ждем вас в наших следующих передачах. Спасибо.